Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Какие критерии оценки своей жизни есть у нас? Где заканчивается моя ответственность? Когда чужой грех становится нашим? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Передача «Погружение» — это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. Сегодня с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. И у меня в гостях пастор Московской церкви Московской евангельской церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Привет, Петр.
Здравствуй, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Я уже заговариваюсь, второй эфир сегодня. И, друзья, мы, конечно, еще раз призываем вас молиться о ситуации, ситуации в Украине. Мы молимся о мире, и мы призываем всех братьев и сестер сейчас молиться, и чем мы можем помогать друг другу в это время. И сегодня, друзья, мы говорим о том, что такое личная ответственность, есть ли личная и коллективная ответственность. И у нас есть вопрос к вам, напишите нам в комментариях, какие критерии оценки своей жизни есть у нас, как вы думаете, как мы оценим свою жизнь, что мы можем о ней сказать. Скажи, вот, Петр, а тебе бывает стыдно? Ты же с такого вопроса начал, да?
Ну, слушай, я как любой человек...
Знаешь, обычно, сейчас разрежу немножко обстановку, обычно с такого вопроса начинает обличение или разговор отец с сыном, да, такой, что тебе бывает стыдно?
Ну, знаешь, более правильный вопрос, наверное, был бы, вот знаешь, как, если бы ты мне задал, вот у тебя совесть-то есть? Вот
это. О, нет, ну, смотри, видишь, как раз я и поэтому и задал. Когда я тебе говорю, у тебя совесть-то есть, знаешь, обычно, когда, значит, друг звонит после какого-то длительного периода, мы с ним не общались, и он говорит, у тебя совесть-то есть? И ты начинаешь спрашивать, а ты вообще, что случилось-то? Да. По какому поводу ты меня хочешь, значит, постыдить? Так вот, как ты вообще реагируешь на то, когда тебя стыдят?
Ну, плохо, конечно, реагирую. Как, не знаю, я очень мало или практически не знаю людей, которые бы спокойно вот, реагировали на то, что тебя стыдят или вызывают к совести. Я знаю людей, которые умеют выстраивать оборону, и вот и у них самооправдание очень развито. То есть это настолько за многие годы сложилось, ну, такая, вот такой сценарий мышления, в котором просто всему находится объяснение, и все логически раскладывается, и человек просто даже при очевидных вещах не готов с ними согласиться. Вот, и там вот с этим я сталкивался. Но бывают люди, которые просто вот скажешь, и они принимают, и переживают.
Так, у нас небольшие технические накладочки. Сейчас, в общем, неудивительно.
Извини.
О, ты с нами? Прошу прощения, друзья. Да, мы говорим сегодня о личной ответственности. Мне кажется, очень важно сегодня об этом говорить. Когда мы вообще, ну, вообще, когда, как мы реагируем на стыд, как мы реагируем
на душу. Да, я уже с вами, я прошу прощения.
Да, видимо, со связью сейчас. Да, говори.
Ну, продолжай, то есть, говори. Да, да, если меня слышно, я прошу прощения, что так получилось. Бывает такое. Так вот, мы говорим, что людей, с ними приятно общаться, которые... готовы принимать.
Так, опять тебя не слышно.
И более того, я хочу сказать, что мне иногда бывает стыдно за то, что делают мои близкие. Это совсем другого рода стыд, но тоже бывает неловко, когда смотришь на человека и понимаешь, что происходит что-то неправильное, и тебе, и так как ты не то чтобы вовлечен в ситуацию, а ты находишься рядом, и тебе бывает неловко. И чувство стыда – это такое, ну, да, неловкость, то, что посещает меня, и Я думаю, что это, знаешь, как у любого здорового человека, эмоционально здорового, я к себе таким причисляю, хотя тут еще говорят, нет здоровых, есть недообследованные, да, вот. Все-таки я думаю, что чувство стыда и неловкости, которое время от времени нас посещает, говорит лишь о нашей, ну, о нашей здоровости, если хочешь, эмоциональном здоровье. Потому что совсем бессовестные люди или совсем не сопереживающие, или люди ну, просто не способные разделить эмоциональное состояние чего-то, это вот, ну, как бы немножко, наверное, отклонение от нормы. Норма – это все-таки сопереживание, вовлечение в ситуацию, и чувство стыда – это то, что в нас заложено.
Как ты вообще реагируешь на вот не просто когда тебя стыдят, а когда говорят «мне за тебя стыдно»?
Ну, смотря кто. Значит, бывают ситуации, когда мне действительно стыдно, и мне говорят, и мне больно даже, потому что я уже себе причинил боль, я сам себе изъел. Да, и мне говорят, и это добавляет только прям вот... и ты думаешь, ну не надо, ребят, и так я уже сам себя изъел, да. Вот. А бывают люди, которые призывают совершенно в ситуациях, в которых ну, не имеют права призывать там, да, к стыду. Или, скажем, я просто не согласен с этой ситуацией. И мне нужно объяснить, или там приписывается что-то. Вот. Поэтому разное случается. К сожалению, понимаешь, к сожалению, мы живем в мире, который уже испорчен, и мы сталкиваемся с людьми, которые не есть совершенство. Мы сами несовершенство, и люди несовершенство. И мы должны быть готовы как к справедливому обличению, так и к несправедливому обличению. Mm-hmm. То есть бывает, что пытаются навязать что-то, навязать чувство вины. Бывает даже, что люди пытаются контролировать с помощью чувства вины. И это никакая не должна быть неожиданность для нас. Просто мы общаемся с обычными нормальными людьми, а обычный нормальный человек в этом мире – это человек грешный, который, бывает, даже не понимает, чем он грешит. Вот. И вот эта испорченность, которая внутри человека есть, да, и которая заставляет его что-то делать, она и иногда проявляется в том, что вас пытаются постыдить в том, в чем вы стыдиться не должны, или то, что вас никак не позорит. Это немножко отклонюсь от темы, потому что некоторые полагают, что грех – это то, что мы делаем. Но мне кажется, что грех – это то, что заставляет нас поступать плохо. Вот, вот это вот часть в нас, которая заставляет делать нас плохие поступки. Иногда мы даже что-то неосознанно делаем, или испугавшись, или как-то вот на автомате, как хочешь. Вот. И получается, что мы сталкиваемся и с тем, и с другим. Бывает, и это вот надо распознавать, бывает, нас стыдят совершенно правильно, а бывает совершенно незаконно, неуместно, и в этом случае принимать вот эту, ну, только хуже себе делать, если мы принимаем такое обличение.
Ну, мне очень важно сегодня как-то уметь самоидентифицировать свои чувства стыда в том числе, потому что ты знаешь, я как-то сделал над собой эксперимент. Я решил на одно и то же событие прочитать вот, ну, все взгляды, какие только возможны. Да? Вот просто все. И я в конце себя нашел полностью дезориентированным. Mm-hmm. Вот полностью дезориентированным. Да? То есть я вот не понимал, сегодня, знаешь, это мне очень нравится американский писатель Шарлотт Андерсон, там один из таких, значит, там, отцов американского модернизма, да, в литературе. У него есть книжка «Уайнсбург Огайо». И вот там самый первый рассказ, это такой роман в рассказах, да, и самый первый рассказ называется «Grotesque Book», да, «Книга гротеска». Его у нас, значит, замечательный Виктор Голушев перевел как «Книга о нелепых людях». Да? Mm-hmm. И там очень интересно, это можно потом цитату полностью найти в этой книге, но там, значит, один из героев говорит о том, что люди потеряли истину, потому что у каждого стала своя правда. Mm-hmm. И мне кажется, уже вот точнее Шервуда Андерсона невозможно сказать. Вот. И в этом моменте очень-очень важно, да, понять свою ответственность и то, что ты должен делать для себя, да, вот внутренне. Это действительно очень важно. И это касается твоей нравственной и духовной позиции. Да? И, друзья, мне очень рады, что вы пишете нам, поддерживаете нашу передачу. Мы очень благодарны вам. И в это, мне кажется, сложное время поддержка другого человека значит гораздо больше, чем в другое время. И когда мы поддерживаем друг друга, вдохновляем друг друга, помогаем друг другу, мы делаем огромное дело по отношению друг к другу, потому что мы остаемся людьми. И это очень важно сейчас. И мы очень благодарны за вашу поддержку, за то, что вы пишете, за то, что вы комментируете, за то, что вы с нами. И, конечно же, мы благодарны, потому что сегодня, как никогда, важна и ваша материальная поддержка наших проектов, проект погружения. Это проект, который ориентирован на то, чтобы помогать вам познавать Бога, помогать вам узнавать Его и углублять свою духовную жизнь. И конечно же, нам важна и материальная поддержка, потому что нам приходится много тратить и на техническое обеспечение эфиров, чтобы выходить сегодня в эфир, сопровождать эфиры. Это связано с техникой, поэтому в описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, можете смело кликать по ней, переходить по ссылочке, выбирать разовое ежемесячное пожертвование, любую сумму. Это очень важно, и это действительно показывает, насколько ваши, на самом деле, комментарии показывают, насколько мы какие-то очень важные болевые точки находим в темах, когда мы их поднимаем, и насколько мы отвечаем на те вопросы, которые вы задаете. Уже много раз мы получали, знаешь, такую обратную связь, что меня даже, вот, не поверишь, просят даже сценарии, как бы, те вопросы, которые я задаю тебе, присылать, потому что они помогают в общении, да, в христианском общении, когда, особенно если в общении, где есть люди, интересующиеся, да, видимо, я задаю такие каверзные вопросы тебе, которые помогают найти ответы. И, по крайней мере, мне кажется, совместный поиск ответов – это очень важно. Поэтому, друзья, еще раз большая благодарность вам. Переходите по ссылочке. Ссылочку вы найдете в описании к этому эфиру, к этому видео. Можете выбрать разовое ежемесячное пожертвование, любую сумму. И для нас это очень важно. Очень важно, что вы с нами. Сегодня мы говорим о личной ответственности и о том, где заканчивается моя личная ответственность. Вот давай вот с этого, Петр. Я напоминаю, что у меня в гостях пастор церкви Петр Морозов. Что лично для тебя, Петр, значит личная ответственность? В чем она проявляется для тебя?
Ну, это то, что я могу изменить. Вот дальше этого моей личной ответственности нет. Есть вот хорошие байки, хорошие притчи по поводу того, что может изменить человек, и когда он начинает спрашивать себя честно и говорить, может ли он изменить там кого-то, кто рядом находится, он понимает, что вот это вот вообще практически никогда невыполнимо. Вот он начинает обращаться к себе и говорить, что вот начинаю изменять себя. Вот, и как обычно, с понедельника. И вот тут мы сталкиваемся с обыденностью, что даже себя у нас очень часто в силах не получается изменить. Вот, да, и когда нас пытаются вовлечь и сказать, что мы ответственны за то, мы ответственны за это, нам нужно четко разграничивать, что где вот по-настоящему мы действительно ответственны. То есть ответственность пастора не заключается в том, чтобы церковь всегда поступала хорошо. Ответственность пастора в том, чтобы он учил правильно. Да, и это его ответственность, то, что он может изменить, если он учит неправильно, если он плохо подготовлен, если он не получил образования теологического, это его ответственность. Дальше это вот подбадривание, это утешение, это ободрение, это все, что делает человек для другого человека. Заставить другого человека что-то поменять, сделать по-другому, это не в его ответственности. Вообще причинять добро – это не в нашей компетенции. Вот. И когда нас пытаются вовлечь и сказать, что мы несем ответственность за то-то, то-то и то-то, что сделал другой человек, нам нужно понимать точно, что отчасти да, отчасти, может быть, где-то когда-то у кого-то и есть. Но вот так вот с нас спрашивать очень сложно. Я могу сказать, что апостол Павел, писав Коринфянам, призывал людей и говорил, что «к стыду вашему говорю или призываю вас постыдиться того, что вы судитесь друг с другом». Да? Но это как раз тот самый стыд, когда люди готовы были пойти в суд мирской, и там два брата могли совершенно спокойно судиться. Вот. И это вот постыдная ситуация. Ее могли стыдиться в церкви и говорить: слушайте, ну это несерьезно, это неправильно. Павлу было неудобно за то, что христиане судились в мирском суде, а они друг с другом не могли договориться. Но это не часть грехов Павла. Вот если бы он прошел мимо этого и сказал бы: да нормально все, и не мое дело, тогда бы, наверное, это было бы его часть. Он, может быть, разделил бы с ними ответственность. Но так как он это обозначил и сказал, что так не должно быть и неправильно, то, в общем-то, он поступил правильно. И понимание того, что где я отвечаю, где я не отвечаю, ну, для нас имеет большое значение. Потому что сейчас нас могут вовлекать в разные ситуации, особенно исходя из того, что происходит. Ну, в общем, нам могут навязывать ответственность. Нам могут говорить, что мы ответственны за то, мы ответственны за это. Надо разбираться, надо садиться, надо говорить и не спешить принимать на себя все то, в чем нас обвиняют. Вот. Это очень серьезные вопросы, и знаете, как тут не то, чтобы обезопасить себя, а в том смысле, что не начать делать то, чего мы не способны изменить, или не должны менять, или это не в нашей власти, или не в нашей компетенции. Вот. Мы со своим-то не справляемся, а уж с чужим с этим совсем бывает сложно. Поэтому, когда мне задают вопрос, где кончается то есть моя ответственность, я говорю: вот там, где я что-то могу поменять, вот там моя ответственность кончается.
Друзья, вам сейчас понадобится ручка, потому что я продиктую телефончик, который вы должны записать, 8-800-333-1706. И сейчас мы, понятно, что мы в такой ситуации дезориентации, и если мы не знаем, что делать дальше, если вам нужна помощь, то вам помогут найти выход наши психологи-консультанты. Звоните на телефон доверия 8-800-333-1706, он указан вот вверху в шапочке, и это анонимно и бесплатно, друзья, и не будьте одни, не уходите в изоляцию. Говорите, давайте говорить больше друг с другом. Это очень важно. Когда мы говорим друг с другом, мы многие вещи для себя проясняем. И это очень важно. А вот скажи, как ты думаешь, бывает ли вообще коллективная ответственность? В чем она может выражаться?
Ну, это довольно-таки сложный вопрос, но по жизни он проявляется в том, ну, как бывает, что, вот помнишь, раньше в комсомольских собраниях брали на поруки. Uh-huh. Человек, который вот провинился, и вот брали его на поруки. Между прочим, это не такая далекая от христианства вещь, потому что...
Я бы сказал, очень близкая. Просто да, мы ей не близкая. Пользуемся, на мой взгляд.
Да, потому что в нашей среде могут появляться люди совершенно чуждые, да, и мы никак не реагируем на это. Но все-таки коллектив или церковь – это... такая семья или такой организм, который, ну, заботится о своем внутреннем здоровье. И если в этой среде вырастают вот люди, которые там, как вот опять же к моему любимому посланию Коринфянам обращаюсь, которые хвастаются грехом, а все остальные проходят мимо, ну, в общем-то, это значит немножко, то да, там есть такая коллективная ответственность, и это значит, что сам организм немножко нездоров, если он позволяет наблюдать за этим и ничего не предпринимать. Потому что как раз у коллектива есть возможности и способности что-то поменять. Хотя бы сказать человеку, что вот здесь вот об этом мы точно разговаривать не будем. или сказать что-то. Суть не в том, что человек хвастался, а суть в том, что все молчали до какого-то момента, пока Павел не написал. Как только Павел написал, они взяли, ну все, давайте отлучим его, и довольные остались. Ну подождите, это же в вашей среде произошло. Это было в вашей среде. И поэтому, конечно, существует такое понятие коллективной ответственности. Есть это, никуда это не деть. Насколько далеко это распространяется, это уже другой вопрос. Он более сложный и, наверное, от каждой ситуации зависит.
Бывает ли нам стыдно за грехи других людей? Почему это бывает?
Ну, еще как бывает.
Почему мы стыдимся за грехи других людей? Но, как бы, давай вот ответь на вопрос, я уточню потом чуть-чуть.
Не могу тебе сказать, почему. Я не знаю всего этого механизма. Но мне бывает неловко за моих близких, которые... Ну, поступают несправедливо или поступают, ну, опрометчиво, может быть, глупо где-то. И мне бывает неловко. Вот внутри какой-то барометр, он заставляет меня чувствовать дискомфорт от того, что происходит. Я не знаю, может быть, как раз это моя особенность такая. Ну, вот мы с дочкой разговаривали, она это унаследовала от меня. Мы некоторые эпизоды в фильмах хотим, чтобы они прошли быстрее, потому что там настолько глупая
ситуация. Да, это мне знакомо.
Что... Ты,
неловко.
Это неловко. Это, да? И бывает, что и в церкви, бывает, что и в семье неудобно бывает, что, в общем-то, человек-то неплохой, хороший, да, но он это сказал, и ты думаешь, ну, лучше бы он не говорил. Вот, правда, это настолько неловко бывает. И это не связано с осуждением, это связано с чем-то внутри, какое-то вот ощущение, какой-то барометр стоит, и ты не можешь от него никуда деться. Вот, и это тебя преследует. То есть ты не можешь сказать, да нет, все нормально. Кто-то может сказать, чтобы тебя успокоить. Это действительно успокаивает. Но ну, внутри что-то есть, какой-то приборчик, который подсказывает, да, что-то неправильное происходит.
Здесь видишь, какая штука. Мне кажется, что есть вещи, да, ну, как бы апостол Павел писал Тимофею, руки поспешно не возлагай, дабы не соделаться участником чужих грехов, да. Вот о чем здесь писал Павел, на твой взгляд? Это просто о рукоположении? Это о чем? Это просто о том, что будь внимателен в выборе служителей, потому что потом их поведение, соответственно, это будет твое поручение, твоя... за твое поручительство за него, и ты будешь отвечать за него, или нечто большее?
Ну, ты знаешь, я думаю, что как раз вот эти строки, они послужили, ну, такой вот традиции, неписанной в церкви, когда венчает пастор, и он потом пасторствует этих людей, когда рукополагает кого-то, и он потом, ну, как бы курирует всех этих людей, как будто вот, и подготовки все там, где пастор прикладывает руки, скажем так, да, вот, все эти подготовки, они должны как бы дать возможность пастору увидеть людей поближе. Вот, у меня был эпизод, когда я не стал крестить человека. Вот не стал крестить, и все. Мне показалось, что он меня торопит. То есть не я веду процесс, а он ведет процесс. Вот, его покрестил другой человек, он до сих пор ходит в церковь. Но когда меня спросили, слушай, ну вот, меня выслушали и сказали, мы ничего такого не видим, чего ты видишь. Мы бы его крестили. Я сказал, слушайте, вот это ваше решение, вы его крестите, я вот против своей совести пойти не могу. И мне кажется, что когда Павел пишет об этом, он использует это, конечно, в узкоцерковном направлении, когда Тимофею надо решать вопросы с рукоположением епископов, когда ему нужно вот, смотреть на то, кого он ставит служителей. Но вообще-то вот по жизни очень хороший совет. Не спешить, давать времени и знакомым, и друзьям, и ситуации. Пусть она развернется, пусть на нее посмотреть. Не спешить кидаться в разные крайности, а дать посмотреть, чтобы не оказаться вдруг, вот неожиданно, оказаться замешанным в чем-то, в чем вы изначально, если было бы все ясно, точно бы не стали, ну, не стали бы участвовать. Вот. И это хороший, добрый совет на сегодняшний день, один из самых актуальных. Не спешить занимать позицию, просто сказать, что вот, ну, я не знаю, как Вот. Против совести пойти не могу, не понимаю, что происходит еще как-то. Вот. И можно каким-то образом обезопасить себя от ошибки. Вот. Для Тимофея это имело значение, но ему нужно было рукополагать по церквам людей, служителей. Для нас сегодня это имеет не только значение в церкви, это в жизни, в семье, в трудных ситуациях, конфликтных, со знакомыми, с близкими, на работе. Вот. Вообще давать время разворачиваться ситуации – это от мудрости. Мы уже вспоминали, я не могу точно пересказать, но, как кажется, так звучит притча у Соломона, что если тебя обидел руководитель или начальник, не спеши делать выводов, дай ему время все исправить.
Если гнев начальника возгорелся на тебя, не оставляй поспешно место работы своего. Мне мой друг пастор все время говорил, когда ему жаловался на своего начальника.
Да-да-да. То есть и это очень похоже. Не спеши, не становись участником чужих грехов. Не залезай в эту ситуацию с головой, посмотри, как она развернется. На сегодня это просто, наверное, самый актуальный совет.
Да, у нас есть комментарий. Александр написал: «Здравствуйте, стыд – это коллективное сложное чувство, интегрированное в нас извне социумом, и согласно, оно действительно как барометр. Мы видим несправедливость, пошлость, даже чужую, и в нас срабатывает стыд, но он иногда сбоит и бывает токсичным. Тогда он блокирует и естественные благие проявления души». Вот я очень солидарен с тем, что Александр написал. Да, это действительно очень сложное чувство, и оно связано во взаимоотношениях друг с другом. Я как бы... Я стыжусь, но, понимаешь, я стыжусь, не знаю, там, своей трусости. Я стыжусь того, что там, своего бездействия. Или наоборот, я стыжусь действия своего, да. Но это всегда как-то направлено вовне, не просто в меня, да. То есть я не могу там... Редко человек стыдится, что он... не знаю, там, что он свое призвание не реализовывает. Как-то это не работает на меня внутрь, понимаешь?
Наверное, тут не чувство стыда. Если ты не реализовываешь свое призвание, то тут, наверное, чувство сожаления или утраты, или потери.
Вот, то есть как бы, ну вот, жаль, да, жалость какая-то, да, но не стыд. А почему? Ведь это стыдно на самом деле. То есть Бог заложил в нас какое-то призвание, Он хочет, чтобы оно реализовывалось, и нам этого не стыдно перед Богом, да? Но потому что стыд – это что-то, что соединяет нас или разъединяет нас, да?
Ну, очень интересный момент, потому что, когда мы говорим о первой паре, которая была в Эдемском саду, вот этот образ наготы, он должен был подчеркнуть вот те взаимоотношения, которые были между мужчиной и женщиной. А это было полное доверие, и они вообще не стыдились друг друга, не было никакого страха. То есть говорят, что стыд – это одна из разновидностей страха. И, конечно, она рождается из недоверия. И бывает, что, наоборот, стыд порождает доверие. Вот, то есть, наоборот, недоверие порождает. То есть мне стыдно, я не могу с этим человеком быть, он меня пару раз подставлял. Я был с ним, и он так себя вел, мне было неловко. Я больше не хочу быть с ним, чтобы мне не было неловко. Вот. Так вот, первая пара, они что бы ни делали, они не испытывали неловкости, потому что все, что они делали, было замечательно. Или, скажем так, у них не было никаких условностей, которые навязало бы им социум, которые могло бы породить там ложную стыдливость какую-то. Это действительно так. Но для нас чувство стыда – это такой, да, действительно барометр, я соглашусь с этим. Можем мы доверять чувствам, можем не доверять, но, как правило, он не сбоит. Как правило,
да,
не сбоит.
Да, да, да. Это действительно, я согласен с Александром, что это очень сложное чувство, безусловно. Да. Очень сложное чувство и очень много, как бы, очень много факторов, которые проявляют это чувство, да, в нас. Это действительно так. Давай, знаешь, посмотрим одно место из Нового Завета, послание Римлянам, 1 глава, там, с 13 стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам, невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо не стыжусь благовествования Христова, потому что есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, идею, потом эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведную веру жив будет. Мне кажется, на любом семинаре по евангелизации и личному благовестию обязательно процитируется первая глава Римлянам, что я не стыжусь благовестия. Но на самом деле, мне кажется, да, понятно, что вот эта цитата направлена на благовествование, да, на личное свидетельство. Но только ли об этом здесь пишет Павел? Почему он кому-то и что-то должен? Каким-то эллинам, каким-то иудеям? Чего он должен им, скажи мне?
Ну, ты знаешь, я тебе так скажу. Сегодня, когда звучат разные призывы и разные лозунги, и попытка вот управлять теми или иными там людьми, нам говорят, что вот вы должны так делать, или вы должны то-то говорить, или вы должны обязательно обозначить что-то. Вот. Я вам скажу точно, вот исходя из этого отрывка, за что вам не будет стыдно. Вот вам не будет стыдно, если вы будете продолжать провозглашать Евангелие. Вот в данной ситуации, особенно сейчас, это как никогда актуально. Потому что времена тяжелые, сложные, ситуация запутанная. Но, ребята, мы, если не через 30 лет умрем, то мы, может быть, завтра умрем. Если не завтра, то значит, через когда-то, когда Бог отпустил, ну, сколько отпустил нам, да? Вот по-настоящему нам не будет стыдно, если мы будем провозглашать Евангелие и будем говорить о воскресении Христовом и о том, что нам должно воскреснуть вместе с Ним. Вот об этом точно никогда не будет стыдно. И в вечности вот этого стыдиться мы не будем. Но мы будем стыдиться, если мы говорили о чем угодно, если мы занимали какую угодно позицию, если мы хайповали вот на сегодняшний момент или вот критиковали кого-то, но промолчали о воскресении. Вот тогда нам будет стыдно. Вот. И это нельзя забывать. Сегодня время, когда, знаешь, я бы сказал так, беззаконие порождают охлаждение любви. Вот мы прям видим это. То есть их, это не христианство. Христианство, по моему глубокому убеждению, это когда на беззаконие мы отвечаем, ну, скажем, любовью, законом. Да? Когда с нами плохо, а мы все равно хорошо. Вот это называется христианством. И благовестие – это один из тех ответов на любое беззаконие, которое может осуществляться сегодня. Вот реально не будет стыдно. И сегодня Павел один из как раз ярчайших примеров, который, что бы с ним ни происходило, он везде, где можно, где нельзя, он говорил о воскресении, он говорил о прощении. Вот. И нам сегодня, вот в такие времена, очень даже правильно говорить об этом. Вот очень правильно. И мне кажется, самое время.
Ну, здесь, видишь, здесь я думаю, что, конечно же, когда мы говорим о благовестии, то здесь Павел как бы отвечает на слова Христа, да, кто постыдится меня в мире сём грешным, прелюбодейным, того и я постыжусь перед Отцом моим небесным, да, то есть как бы говорит о том, что мне кажется, что сегодня это гораздо более актуально, чем времена Павла, потому что времена Павла и времена Христа – это были времена, ну, как бы теоцентричные, да? Ты в той или иной степени исповедовал религию, но вот быть христианином – это был вызов, да? Я как-то смотрел такой, знаешь, не то что интервью, а сколько такое ток-шоу между двумя священнослужителями, и один из них говорил, христианство перестало быть вызовом. Да? Я с ним не согласен, но я понимаю, о чем он. Да? То есть вот христианство перестало быть на какой-то лезвии общественного дискурса, общественного такого, да, разговора. Да? И он так переживает об этом. Мне кажется, что христианство, наоборот, сегодня вызов. Потому что во времена Павла быть христианином – это означало подставляться. Сегодня точно так же, гораздо сильнее. Потому что во времена Павла ты говоришь, я христианин, и я поэтому не буду, да, делать вот этого. Да? то сегодня, когда ты говоришь «я христианин», то ты, ну, как бы вызываешь на себя прям бурю таких вот эмоций, да, потому что мир нерелигиозен, все больше и больше становится нерелигиозным, да, и вот здесь вот как раз вопрос стыда, благовестия гораздо более актуален, да, например, нашим детям сложнее сказать о том, что они христианки или христиане, да, в своем неверующем окружении. Вот там ты можешь прослыть религиозным фанатиком, мою, например, дочь там называют там святошей, да, и, значит, ну, как обычно, да, вот все эти, ну, обидные эпитеты, да. Но самое интересное, вот, я уже ей говорю, что я говорю: «Даш, слушай, ну, ты как бы, ну, в какой-то момент, может быть, нужно и промолчать, да, и не нужно вступать в какие-то бесполезные дискуссии». Естественно, мы в эти моменты сразу вспоминаем про бисер, про свиней, про свиней и так далее. Да, ну, надо еще разобраться тут, вот так. Где наш бисер, а где что. Но и она говорит: «Слушай, ну, я молчу». Говорит: «На меня все равно как бы сами выдвигают, да, потому что знают мою позицию, знают мою веру». И самое интересное, что в этот момент, вот когда становится плохо, и когда у человека появляется куча вопросов, а больше никто их разрешить не может, тогда друзья обращаются к ней с вопросами. И вот здесь, мне кажется, для меня, например, моя дочь где-то бывает таким примером, да, какой-то стойкости. Хотя, может быть, как бы у нее нет такого, не знаю, мужественного характера, который вот, да, идет и принципиально будет. Она больше переживает, она больше, может быть, ранима в этом, да. Но вот она является примером. Вот, я не знаю, как бы, может, ты отреагируешь на это, мое размышление о стыде благовестия. Видишь, как мы вышли из одной темы в другую совсем.
Но я могу сказать, что такое противостояние может обозначиться в каких-то определенных коллективах, когда действительно человек известен, его могут провоцировать или, наоборот, над ним посмеиваются. Это одна из сторон. Но сегодня мир настолько, и вот в Москве особенно это видно, настолько, знаешь, как это называется, термин культурологический, который говорит, что истин нет ни у кого, да, у каждого она своя.
Релятивистский, да.
Да-да-да, релятивизм настолько посещает, что, ну христианин и хорошо, а я эмо, а я там в Толкина, толкинист, а я там еще кто-то, да, и то есть это не сводится, христианство не извелось до одного из течений. Да, и как бы все спокойно. Ну, папа пастор, ну и хорошо. То есть, да, в каких-то классах Ксюшку действительно мою могли как-то троллить, а потом просто там 10-11, ну нормально, ну а что, ну, разные профессии. То есть это не вызывает никакого отторжения, и от этого, возможно, еще хуже, потому что как бы никакого интереса и нет. Ну, каждый своим увлечен, да, ну и нормально, ну что плохого. Вот. Главное, социально предсказуем человек и замечательно, да. Вот. И в этом как раз нет вызова, и, может быть, это и есть плохо. Вот. Должно ли нам быть, вот если вернуть нас к стыду, должно ли нам быть стыдно, что мы не провозглашаем Писание? Это большой вопрос. Да? Потому что мы испробовали кучу моментов в 90-е годы агрессивные, когда людей там за рукав чуть ли не в метро ловили и говорили: «Пойдем в церковь». Сегодня от таких людей шарахаются. Я бы предпочел, чтобы вот эти слова, которые написаны в Деяниях, и Бог прикладывал спасаемых, они исполнялись сегодня. Да, чтобы люди, наоборот, спрашивали у нас, как, что и почему. И вот тогда нам будет стыдно, если мы не сможем дать ответ. Вот это действительно будет стыдоба. Вот. А так, конечно, я бы вот думаю, что сегодня агрессивное благовестие невозможно в силу того, что христианство стало одним из течений, релятивизм все похоронил, всякие интересы, всякий протест, из которого мог бы родиться интерес. Вот. Нам нужно быть готовыми дать отчет, как писал апостол Петр, Вот во всякое время, да, причем давать отчет очень интересный желательно, чтобы он был там с солью, с перчинкой, чтобы не заунывное нытье, а действительно что-то такое интересное. Вот. И в этом смысле нам нужно быть готовыми. Вот так вот я тебе отвечу на твой вопрос. И то, что твою дочь вот выделяют из всех остальных, наверное, это даже хорошо, и, наверное, это даже преимущество. Просто некоторые хотели бы, чтобы их выделили, но и этого нет.
Ну ладно, но там понятно, что мы будем выделяться в той или иной степени. Если мы верны себе, то будем выделяться. Да, и как бы быть частью какой-то группы легко, потому что ты часть чего-то, да, и ну вот не выделяешься. Но когда ты начинаешь просто быть самим собой, ты в любой группе начнешь выделяться. И это быть самим собой, это, знаешь, непозволительная роскошь сейчас. Это очень сложно и очень энергозатратно быть самим собой. Отставить Думаешь? Свои точки зрения, свою точку зрения.
Чтобы отстаивать свою точку зрения, ее надо иметь. А?
Для этого надо быть собой. Если ты не имеешь, то ты не являешься собой, да. То есть, вот, ну, это данность, мне кажется.
Да, возможно.
Слушай, как ты думаешь, когда чужой грех становится нашим? Когда это происходит? Что должно произойти?
Ну, когда мы с ним соглашаемся. Когда мы соглашаемся, и, ну, вот в церкви, допустим, если это собрание верующих, и мы говорим, ну, ладно. Вот тогда мы разделяем ответственность. Да, мы согласились. Мы не подошли, не сказали, не проявили интереса, просто промолчали, сказали, это не наше дело. И помнишь, мы говорили уже, да, что вот это вот такое, как это правильно сказать, псевдомудрость, которая называется безразличием. Вот она не должна в нас присутствовать. Мы не должны быть все-таки безразличными и должны как-то реагировать на то, что вот рядом происходит. И хотя я говорю, и, может быть, сам себе противоречу в части того, что я ничего не могу изменить, и это не моя ответственность, но моя ответственность проявить себя, вот подойти и сказать, вот это вот не очень хорошо. Я не готов подходить на улице к людям и говорить, потому что они неверующие, и в этом нет моей ответственности, и говорить, вот ты напился, это нехорошо, и там, я могу остановить драку, но учить их нравственности тоже не в моей ответственности, пока они не спросили меня. Но в церкви это надо делать, и это наша ответственность в том, чтобы проявлять свою позицию и говорить о том, что важно. Это еще больше вопросы глубокие затрагивает, потому что само устроение церкви должно быть таково, чтобы люди не боялись высказываться. Вот, это тоже отдельная тема. Но мир, например, то есть мы вышли за двери, и если мы там будем как нравственные учителя, это не то, от чего нас ждут. Вот. Наверное, нравственный учитель в мире, который все знает и все понимает, и говорит, это неправильно, это неправильно, это неправильно, он вызывает больше раздражения, чем ну, его никто не хочет слушать. Да и в церкви то же самое, но оставаться безучастным к каким-то вещам, наверное, тоже неправильно. Поэтому наше, когда мы видим, ну, опять же, вот самый пример, когда мы видим, что что-то происходит неправильно, и мы молчим, мы не говорим, но в церкви это надо обозначать обязательно.
Тогда какие критерии оценки своей жизни есть у нас? Вот где заканчивается моя ответственность? Где эта граница?
Это один из самых таких вот сложных вопросов. Ты понимаешь, что граница пророков – она распространялась очень далеко. То есть их личная ответственность, она была настолько далеко распространялась, что, в общем, сегодня, наверное, таких людей мало, которые вот получили призыв от Господа и сказали, вот ты ответственен за то, чтобы оповестить всех людей, что вот это плохо или вот это хорошо. То есть я даже не знаю, как будет сегодня себя чувствовать человек, который вот будет испытывать личную ответственность за то, что происходит в стране. Ну, вот как в пророк, допустим. Ну, допустим, если мы говорим о пасторах сегодняшнего дня, то личная ответственность заканчивается той общиной, на которую они оказывают влияние. наверное, родительская ответственность заканчивается влиянием на детей. Да, там. Вот, то есть, и это каждому по тому положению, которое он занимает, там, да, руководитель или подчиненный. Вот. И здесь нет никакого такого, как это сказать, для всех подходящего критерия. Тут каждый смотрит на свою позицию, на свою совесть и на то, что ему подсказывает Бог, да, вот в данный момент. Вот. И я могу сказать, что молитва, разговор с Богом, понимание того, кто на него смотрит и как много людей на него смотрят, на его пример, могут подсказать, где заканчивается наша личная ответственность. Я знаю очень много падений пасторов, которым до сих пор, может быть, что-то не прощено, именно потому, что их личная ответственность распространялась очень далеко. На них смотрели, на них смотрели, они были руководителями, лидерами, служителями большого масштаба, и это было бы довольно-таки далеко. И их личный грех оказал влияние на многих людей. Вот сегодня каждый должен смотреть на свою позицию, разговаривать с Богом и видеть тех людей, которые смотрят на нас. Вот. Так, наверное. Вот. Единого критерия такого не найти.
Угу. Еще один комментарий от Александры. Возможно, стыд – это также своего рода эмоциональный компас души, как гирокомпас корабля. Он указывает нам, что мы отклонились от курса или кто-то рядом идет не туда. Есть же в жизни ориентиры, синергии, добра. А здоровый стыд равно – это его система оповещения. Как ты думаешь?
Ну, довольно-таки сложно, но если я все правильно понял, что вот это ощущение или чувство стыда – это такой маячок о том, что что-то не так делается. И мы об этом говорили, здесь просто это другая переформулировка, и, наверное, это тоже правильно. Сложно что-то добавить здесь, потому что такой язык.
Нет, я согласен в том, что это такой эмоциональный компас души, да, действительно. Да. Другое дело, что компас бывает сбит. Я помню, знаешь, был старый-старый советский фильм «15-летний капитан», вот, где Негоро, он же Себастьян Переро, подложил топор под компас, и он, значит, стал отклоняться и выдал неверный путь. И вот это вот сбитые ориентиры, они очень-очень мешают. Да? А мы постоянно живем в мире, где люди пытаются сбить ориентиры друг друга, да? Сбить ориентиры другого. Вот еще один комментарий от Александры. Мысль «стыд может стать нашей ошибкой, грехом, когда мы видим зло, бездействуем или даже потворствуем, а исцеление – это синергия, добрые дела, молитвы и исповедь». Ну, в общем, я согласен, здесь это действительно очень важно. К сожалению, наше время подошло к концу. В любом случае, я думаю, что самый важный ориентир для нас сегодня – это наши взаимоотношения с Богом, открытые и честные. Вот мне важно вот эти два слова – открытые и честные, когда мы хотим слышать и хотим исполнять. Хотя нам, ну, неудобно не исполнять некоторые вещи. И стыд в этом смысле здравый, правильный стыд, он действительно маячок в этом море жизни, с которым мы сталкиваемся. И важно слушаться голоса Духа Святого и следовать за ним. Большое спасибо, Петр, что сегодня был. Мне говорили на такую важную и сложную тему. И, друзья, большое спасибо, что вы были с нами. Каждый четверг в 15:00 мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, духовных вопросах и о том, как Библия помогает нам их решать. До свидания. Да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.